Мне очень нравится весна в Москве. Черемуха цветет, яблоня такая красивая. Обращали внимание, да? Сирень, да, благоухает. Ну, прямо вот зелень такая, прям вот свежая. Ну, здорово. Но это вот такой короткий период здесь вот в Москве, да? Недели две, и все, все. Ну, яблони уже, видите. Да, короткое такое. Но прекрасное. Благоухает, ну, просто удивительно. Там не хуже каких-то японских садов здесь. Ну, здорово. Вот, но... И вы знаете, вот наша жизнь, она такая... Она благоухает, она носит отпечаток, то, что мы Божье творение, созданы по образу и подобию Его. И мы прекрасные, но все это очень короткая жизнь человеческая, да? Вот такое вот напоминание. Но, с другой стороны, гнев Божий, он на мгновение, а милость Его на века. И в то же время говорит, что когда вот мы размышляем о Библии, о законе Божьем, да, то мы, как дерево посаженное, мы не вянем, мы плод приносим в свое время. Поэтому давайте изучать Римлянам, 15 глава, 7 по 33 стих. Сейчас я прочитаю, с 7 по 12. В прошлый раз мы говорили не себе угождать, вот в начале 15 главы, Христос, потому что не себе угождал. Вот. И вообще мы изучали очень много благодати до 12 главы. И благодать, она научает нас не оставаться в грехе. И она, если мы поняли благодать, приняли, то мы и живем в победе, мы живем новой жизнью в этой святости. Потому что это не просто наше усилие, это жизнь Христа в нас. Иисус обещал, что когда Он вознесется на небеса, Он придет Духом Святым в каждое сердце, это по благодати. Вот. И вот эти вот главы мы уже более практично рассматриваем, к чему вот эта научающая благодать нас призывает, в частности, вот взаимоотношения к друг другу в церкви. Поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божьей, чтобы исполнить обещанное Отцам. А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато будут славить Тебя, Господи, буду славить Тебя, Господи, между язычниками, буду петь имени Твоему. И еще сказано, возвеселитесь, язычники, с народом Его. И еще, хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы. Исаия также говорит, будет корень Иисеев, восстанет владеть народами, на него язычники надеяться будут. Поэтому, 7 стих, вот, да, он говорит, то есть до этого вот говорилось не себе угождать, и говорилось в частности, что Христос не себе угождал, поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял нас в славу Божию, а как Он нас принял в славу Божию? Незаслуженно, по благодати, правильно? Вот мы изучали очень много, постоянно говорили, по благодати, не отдел, да, вот так вот Христос нас принял. Незаслуженно. И такой призыв вот в нашей церкви, вообще в отношениях среди христиан, чтобы мы не зациклились, как правильно тот или иной должен поступать ко мне или вообще, а то, что и я не поступаю по отношению к Богу правильно, по закону совершенному, но по благодати через Христа Бог меня принял в свою славу, незаслуженно. И здесь такой интересный Павел делает аргумент, что ли. Он сравнивает иудеев и язычников. В частности, римляне, они язычники, они стали христианами. И здесь такая вещь говорится. Иудеи, они ради истины, да, здесь сказано. Иисус служитель для иудеев, ради истины Божией. И вот там то, что Бог обещал отцам Аврааму, там, Исааку и Якову. Вот такое было особое... избрание для Израиля. Бог им обещал, да, вот. А язычникам Бог как бы ничего не обещал, но они спасаются, Иисус для них служитель, для нас по милости. То есть те как бы более такие иудеи привилегированные, да, а вы, римляне, язычники, вы как бы нет, но это милость Божия. И поэтому аргумент в том, что относитесь с милостью к друг другу, потому что по сути дела, Павел как мыслил? С одной стороны, по благодати все равны перед Богом, с другой стороны, он говорит язычникам, вы не возгордитесь, потому что, по сути дела, вы дикая маслина, вы не природная маслина, да? Это помогает мне ценить благодать, что я вообще сбоку припеку, да, но Бог меня привил в это обетование, в эту благодать, в это спасение, да. Иудеи, они, с точки зрения Павла, они природные ветви, да, а мы дикая маслина, у нас привили. И надо иногда вспоминать, кто мы есть сами по себе, вот без благодати. Матфея 10 глава, с 5 по 6 стих, давайте вспоминать, чтобы мы ценили больше благодать, и ценя благодать, относились с благодатью друг к другу тоже. Потому что когда мы забываем, мы думаем, что такие мы молодцы, мы первые, мы избранные, и все как бы, мы немножко можем возгордиться. А гордость, она мешает взаимоотношениям. Да, 10 глава Матфея, с 5 по 6 стих. Вот, этих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря, на путь к язычникам не ходите. Обратите внимание, Иисус говорит, к язычникам не ходите, к римлянам не надо ходить. Да? В Москву не надо ходить. В города самарийские не входите, они поближе были, туда тоже не надо ходить. А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Да? Вот видите, когда Иисус пришел, прежде всего, он был служителем для иудеев. И потом у нас тоже в Матфея, тоже интересная такая история, да, 15 глава, 24 по 27. Это вот про женщину хананеянку, да, она язычница была. У нее была серьезная проблема. Дочь была в ужасном состоянии, бесновалась. Но это вообще, конечно, тяжело очень родителю. Вот, такое, такая... Такое падение, такую власть греха, безнадежность и все вот это, да, одержимость это, и никак не избавиться от этого, и страшная вещь, да, ты любишь своего ребенка, но вот он стал обителем зла, зло поселилось в нем и вообще. Ну, это, конечно, очень тяжело. И вот Иисус там проходит, 24 стиха, он же сказал в ответ, вот эта женщина, она просит его помощи, да, кричала там долго. Иисус игнорировал ее. И потом сказал все-таки в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Вы относитесь к Израилю? Вот поэтому будем ценить благодать. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Кто здесь дети, а кто здесь псы? Это чтобы мы не гордились. Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ. Она смирилась, и она получила, у нее была вера, Иисус удивился, Иисус ее исцелил, ее дочь, но вот это вот как бы, чтобы мы, язычники, чтобы римляне не возгордились. Незаслуженно мы спасены, по милости. Так Христос нас принял в славу. В Матфея 20, 16 стихе мы читаем, как последний становится первым. Мы не первые, да, но по милости Божьей, по милости, не потому что мы хорошие, не потому что мы лучше евреев и израильтян, по милости мы, будучи вторыми, стали первыми, да. Потом у нас Лука, давайте тоже прочитаем, 14 глава, 16 стих. На 16-17, пусть Слово Божие звучит, напоминает нам, кто мы есть без Христа, и чтобы мы ценили, кто мы есть во Христе. Так, это что я сказал, 14-е, да? Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо... Уже все готово. Вот римляне, и мы, по сути дела, мы незваные, да? Но дальше мы читаем, чуть дальше, с 21 по 23 стих той же главы. Но эти отказались, там что-то у них занято, они чем-то более важным было. Ну ладно. И возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам, переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Да? То есть вот эти вот званные Ну, это прообраз Израиля, он не откликнулся, да, хотя Иисус прежде всего для них пришел, да, а дом должен быть наполниться, да, и вот зовут вот этих нищих, хромых, слепых коллег. Обычно, ну, это как бы по плоти, я говорю, но обычно люди почетные, они зовут каких-то приятных, почетных людей, ну, не коллег, не нищих, от которых плохо пахнет и которые не очень хорошие манеры. Но это в духовном плане мы все духовные коллеги. Аминь? Аминь. Вот, да, будем вспоминать, чтобы вот эту позицию смирения в нас была. Однако нас позвали, мы не были званы, но нас позвали, да, потому что вот Израиль отверг, да, в Римлянах мы это изучали. Вот это здорово, да. И еще место осталось, да, иди всех там, по всем там подворотням, иди, чтобы дом мой наполнился. Вот такие вот мы были, да, но по милости Божией Иисус сделался нам, для нас, служителем. Незаслуженно, но речь какая, о чем контекст. И вот мы должны незаслуженно друг к другу относиться. Конечно, хорошо, когда званные, все, да, но зачастую мы... не таковы, и вот Христос нас принял в славу по милости, и надо относиться, и трудно иногда относиться, конфликты бывают, характеры и все такое, да, но если мы поняли благодать, то и мы должны эту благодать отдавать не по правильности, да, не по каким-то пониманиям, как нужно вести себя в церкви или в обществе, а по благодати, по милости. Мне вот, лично мне, наверное, и всем нам это трудно дается, вот эта жертвенная любовь, принимать, не себе угождать, да, потому что, по сути дела, мы, как грешные люди, мы все эгоисты, да, это трудно. Но вот это вот, как Христос принял меня в славу, это меня вдохновляет, это меня обличает, и это сильный аргумент для меня и для всех нас должно быть, чтобы мы относились тоже так же друг к другу по благодати. Вот это. В конфликтах очень часто я начинаю мыслить, вы начинаете мыслить, а как правильно, это неправильно, надо было так, да как же так. Ну вот и вот понимаете, да, да, неправильно, ну и мы все неправильно перед Богом. Аминь. Как Христос принял нас в славу Божию Бог нас принял. Эта слава Божия, она как бы глазом еще не видна, но она наша, братья и сестры, она наша. Когда Христос явится, и все это точно, на 100% будет уже видимо, пока мы верою живем. Чтобы вот здесь сказано, чтобы с народом его, да, то есть с Израилем, мы как бы все-таки к этой маслине, дикие ветви, мы привиты по благодати, по милости. Радоваться вот этой благодати, этой милости нам Бог говорит. Вот радуйтесь о милости, которая к нам есть. Самая главная проблема – грех, и эту самую главную проблему греха, смерти Иисус решил. Все остальные вещи, да, даже конфликты внутри меня, это все уже Иисус победил, и у нас есть победа, и мы можем радоваться сейчас. Как бы тяжело ни было внутри, в семье, в мире, мы можем радоваться о милости Божией. И вот мы поем об этой милости, да, мы провозглашаем присутствие, царство, силу. Хоть он не видим, но мы провозглашаем это в нашей жизни, здесь в собрании мы провозглашаем это, мы радуемся об этом, мы здесь собираемся по воскресеньям или по другим дням, мы там собираемся, мы хотим вспоминать, провозглашать, наполняться вот истинной реальностью, то, что Бог царь, да, и все вот эта вот языческая власть, она временна, Христос придет и воцарится и сделает порядок, мы можем уже сейчас и должны об этом хвалить. И славить Бога, чтобы наше сердце наполнялось, чтобы мы не роптали, того не хватает, это трудно, тут бремя, тут тяжело, да. Легко погрузиться, да, в это, но у нас есть хорошие новости. И принимать других тоже. Мир несовершен, и другие несовершенны, да и я несовершен, Христос меня принял, и я буду так принимать других. Будь то, опять же, конфликты в церкви или вообще как-то вокруг, все по милости нас Христос славу Божию принял. Будем помнить об этом, да? В вере. Вы знаете что? Вот давайте прочитаем 13 стих. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». Вот, надежда, вы сами, это всем понятно, без надежды невозможно, да, жить, да. У нас есть Бог надежды, и Он хочет, чтобы у нас надежды было много. Мы богаты были этой надеждой. И это богатство, эта надежда, она не связана с тем, что вот вокруг нас все хорошо. У Павла не все хорошо было, да. И у римлян, и мир, не значит, что мир в первом веке, он был легче, чем сейчас, ни в коем случае даже труднее, да. Но надежда Бог дает нам и хочет, чтобы мы были богаты этой надеждой. И это, конечно, в вере. Это не то, что мы видим, что вот все, а вот это обнадеживающе, вот это я вижу, как это будет, это так. Это не с этим. Это все в вере связано. По вере мы верим, что Бог царит, что Бог все ко благу устраивает, что Бог мой отец, что все мои грехи прощены, что нет никакого осуждения, что я имею мир надежный с Богом, да, и так далее, и так далее. Это все по вере мы это, да. И вот Бог по вере именно, да. Конечно, Бог зачастую, мы молимся, и Он изменяет наши обстоятельства, да. Но в основном мы все равно будем здесь стенать и скорбеть. И в конце концов, надежда, она именно в вере, а не того, что мы глазами видим. Наш Бог – это Бог надежды. Смотреть не на мир, не в себя, а на Христа. Смотреть не на мир, не в себя, а на Христа. Вот это жизнь по благодати. С 14 по 16 стих. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания, и можете наставлять друг друга. Но писал вам, братья, с некоторой смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати, быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священное действие благовествования Божьего, дабы это приношение язычников, будучи освященное Духом Святым, было благоприятно Богу». Ну, Павел, конечно, в 16 стихе он мог тут много чего вместить, вот. Мы, это, по сути дела, тут все послание римлянам, наверное, в 16 стихе вместил. Вот. Но он здесь, смотрите, он очень много пишет римлянам о благодати. Послание римлянам – это самое такое развернутое учение о благодати, правильно, да? Ну вот, 11 глав, галатам – это как бы там совсем чуть-чуть, а вот прям, да? И римляне-то, они были христиане, они были утвержденные христиане, они знали о благодати, да? Но Павел считал, и он набрался определенной смелости, и он знал, что они и могут наставлять. То есть не то, что они вообще ничего не знают о благодати. Они много знали, испытывали эту силу. Но Павел знал, что им нужно это напоминание. Это нужно именно о благодати. Ой, да знаю я об этой благодати, что-нибудь новенькое такое, да. Нужно напоминание о благодати. И Павел понимал, ну как... Да, милость, благодать, ну, вроде верующие все знают, тут уже они 20 лет христиане, что же они не знают про благодать, но Павел знал, как служитель благодати, он знал, нужно напоминать об этой благодати, это важно. И не случайно мы в церкви изучаем много послания римлянам о благодати, я знаю, что вы знаете о благодати, о милости, вы можете других научать, объяснять, я это знаю, да, а что же я повторяюсь, потому что надо об этом повторяться, потому что, несмотря на то, что я вижу в себе и вас, что мы знаем о благодати, я вижу также в себе и вас, что мы часто ходим в осуждение, в неверие и живем по закону своими силами. Павел это видел по своей жизни, он видел это и среди галат, среди римлян, эту опасность он видел. Тогда еще иудейство было, законничество очень сильно распространено. И он видел, как человек, будучи христианином, рожденным свыше, он может опять начать жить по закону. И он читал, и он очень боролся, и был принципиально в этом, когда дело доходило до благодати. Он ее защищал, он ее утверждал. И поэтому в церквях мы много должны слышать о благодати, напоминать себе о благодати. Потому что именно благодать, а не закон. Это хорошо понял. Благодать, а не закон. Он даст силы, победу над грехом, мир, любовь, радость и так далее, и так далее. Плод Это не просто благодать, чтобы вот на небеса попасть. Плод благодати уже в этой жизни. Святость превзойдет фарисейскую святость, если мы будем напоминать, проповедовать, укореняться в этой благодати. Тогда только наша праведность, святость превзойдет фарисейскую. А иначе вот это законники, просто призывы сами по себе хорошие, да, они не дают силы. Какие-то мотивации, они нужны мотивации, они есть в Библии. Но этого недостаточно. Нужна сверхъестественная благодать, нужна сверхъестественная сила. О ней надо говорить, чтобы у человека, у христианина возбудилась вера, и он принимал эту благодать. Потому что благодать, она только по вере. Нельзя и там чуть-чуть по закону, чуть по благодати. Нужно жить полностью по благодати. Павел знал, вы молодцы, да, но я набрался смелости. И я не случайно вам столько много пишу и говорю о благодати. Дабы приношение язычников было принято Богу. Приношение язычников. Мы знаем, что в Ветхом Завете приношение Богу, жертвы, там очень много было всяких тонкостей, которые надо соблюдать в Ветхом Завете, да? Огонь надо было с правильного места брать, да? Священник должен был очищен, какие-то жертвы надо было съедать, какие-то не надо было съедать, сжигать за станом, там даже некоторые священники ошибки делали, и все такое. Там много было тонкостей, и по сути дела надо не забывать, что несмотря на то, что мы в Новом Завете, вроде бы нету столько всех ветхозаветных этих ограничений, мы, наша жизнь, ну, наша жертва Богу, наше приношение Богу, да, вот о котором он говорит, оно будет благоприятно, только если мы научились и живем по благодати. По закону, по своим стараниям, наша праведность – это ничто. Это мы не угодим Богу. Наша жизнь, наше служение не будет благоприятным, если мы не поймем благодать и не будем жить по благодати. Вот то, что, почему Павел здесь тонко так намекает, очень важно именно служить Богу по благодати, а не просто своими усилиями. Пусть они искренние, эти усилия. Искренних усилий недостаточно. Потому что, ну, в 1-2 главе Павел показывает, что человек на самом деле со всеми своими искренними усилиями, он все равно под гневом Божьим находится. Чтобы не оказаться под гневом Божьим, как некоторые священники оказались в Ветхом Завете по недосмотру или еще как-то, да, очень важно понимать благодать и приближаться, приносить это служение Богу именно по благодати. Вот о чем мы очень много изучали. И часть этого служения, это, конечно, взаимоотношения друг с другом, понимаете? Вот. И вот тут, когда мы начинаем по закону, наши взаимоотношения расстраиваются, нам очень тяжело, мы не можем, мы о себе заботимся и куча других проблем. И это, конечно, не угодно Богу, это никакое не священное приношение, когда в церкви раздраи и все. Вот. И вот это наше служение, оно освящается Духом, когда мы поняли благодать, и именно по благодати приступаем, а не своими силами пытаемся служить Богу. Опять же, Павел был свидетелем того, как церкви, например, галаты, да, неразумные галаты, да, Петр даже на короткое время, Варнава, да, они скатились с благодати и стали жить по закону, и Павел там упрекает их, он понимал, как это легко происходит. Благодать, она как бы сверхъестественная, тут нужна вера, а закон, он как бы естественный. Вот делай, сделал, получишь награду, не сделал, но получишь наказание. Это как бы проще, там не нужно сверхъестественное, там все как бы логично, да. А благодать, она более сложная, потому что требует веру в невидимое, веру в сверхъестественное. Но она лучше, она сильнее, поэтому нам нужно назидание в благодати. Поэтому Павел набрался смелости и христианам. Очень много говорит о благодати, хотя они вроде бы и много слышали уже о благодати. Дальше, с 17 по 19 стих. Мы о благодати 10 лет назад в церкви изучали. На домашках мы изучали благодать. По вторникам мы о благодати изучаем. Все нормально. Павел так делал. Итак, я могу похвалиться в Иисусе Христе о том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников, вере, словом или делом. Силу знамений и чудес, силой Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мной от Иерусалима и до окрестности, до Иллирика, это как Сербия или Югославия примерно, то есть, ну, это действительно далеко было для, от Иерусалима. Вот, то есть, Павел, он, неся учение о благодати, Он хотел показать, что ему, как учителю, можно доверять, потому что ну, у него много дел, он много преуспел, он многих покорил в вере. То есть он, потому что критика на Павла, она все равно была. Он сталкивался с этим. И он ради самих же верующих иногда, как бы хвалится, хотя он очень редко это делал, но он хвалится, чтобы люди не сомневались в его авторитете, что он апостол. Да? И вот здесь он примерно так делал, потому что понимал, что критика, она и к римлянам могла прийти. Кто такой Павел? Да он вообще не апостол. И обрезание должно быть, и то, и все. И смущали бы верующих. И Павел им говорит. И он сразу сделает исключение. Это во Христе, это не потому, что я такой хороший, это сила Христа действовала во мне, но он хочет, чтобы римляне поняли, что он помазан, избран проповедовать и учить о благодати, вот то, как он учит о благодати, чтобы римляне не сомневались, что это какое-то необычное учение, что-то много тут о благодати говорится. Вот. И он показывает, что Бог его использует и благословляет. И в частности, он говорит, что вот когда он проповедовал, да, это Христос через него делал и словом, да, Павел, может быть, коряво, но он говорил, ему было что сказать. У него не только слова были, у него были и дела, он носил бремена, он был нежен с верующими, он поддерживал, ну, он готов был отказаться там от еды, от какого-то удобного ночлега. И ради верующих он там не брал приношения, чтобы там вдруг в церкви не заподозрили языки что-то, да. Он не только хорошую проповедь, его дела, они тоже показывали, что Христос живет в нем. Сил, слово, дело. И, конечно, не только дела у него были. Он говорит, сила знамений в нем, как в апостоле, она была. Чудеса, там, исцеления, все это было. В книге Деяний мы это видим. Да? Силы Духа Божьего, он говорит. Сила Духа Божьего вот в этих и в слове, и в чудесах она действовала во мне. Вы, римляне, не можете доверять то, как я учу вас о благодати. Вы можете мне доверять, потому что Бог меня избрал, Божья сила, и это Он через вас, через эти знамения, чудеса, хочет донести это благовествование, чтобы все покорялись вере. Вот это идет духовная война, да, и Бог через церковь, Он хочет всех покорять вере, спасению, жизни вечной. Вот так, да, идет духовная война за души людей. И Павел, он считал себя солдатом, духовным солдатом. И он действовал силой Божьей. И это тоже призыв нам, братья и сестры, не только словом, но и даже на сверхъестественную силу Духа Святого уповать. Но он был апостол, и у апостолов у них как бы все в одном человеке могло быть. И знамения, и чудеса, и пророчества, и куча языков, там и все. Но это просто мы в часовне верим, что апостолы, они действительно были только для первого века. Но другие дары, пророчества, исцеления, там всякие чудеса, они по-прежнему для церкви. Мы в часовне на Голгофе в это верим. Вот, то есть, и Павел говорил в 12 главе, что у нас одно тело, но разные дары. Вот. Есть более естественные дары, есть более сверхъестественные дары. Вот. Но вот знамения, чудеса, это, наверное, да. Такие сверхъестественные силы Божьи. И теперь это у церкви. То есть мне не нужно всеми этими дарами обладать, но важно, чтобы мы, вся церковь, обладала этим даром. И эти все дары для всей церкви, да? Понимаете? То есть там апостолы были, там был Павел. Но теперь эта сила, она не в одном человеке, она в церкви. Кто-то пророк, кто-то учитель, кто-то целитель, у кого-то язык, у кого-то истолкование. Одно тело, но разные, вот так вот Бог распределил. И теперь церковь вместо апостола, она призвана покорять всех вере, включая силу знамений, я верю. И, братья и сестры, о, как бы я хотел, чтобы в нашей церкви, не только в нашей церкви, в церквях, да, которые уповают на благодать, была сила знамений и чудеса. Вот это моя мечта. И моя молитва, я часто молюсь сам по себе так. И я хочу, чтобы у вас все это полнота было, и в других церквях было, чтобы люди видели силу Божию через логику, или через рассуждение, или через знамения, чудеса, исцеления. Так первая церковь действовала, да, так не только апостолы, другие в церкви тоже так действовали. И к этому надо стремиться, анализировать, почему это не происходит. Но вот так вот Библия показывает нам, да, чудеса и дары, они по-прежнему действуют сейчас. Давайте напомним себе. Но вот Павел, он там фессалоникийцам пришел, и он там им говорит, я не только в слове моя проповедь была, но и со многими удостоверениями. Есть ли удостоверения, вот эти сверхъестественные, сила такая сейчас в проповеди современной церкви? А? Марк 16:17, напомним себе, это обещание. Я так думаю, если это обещание, значит это и Божья воля. Я вот так вот рассуждаю. Если это не обещание, ну тогда ладно. Но если это обещание, значит, что, 16:17, да? Уверовавшие же будут сопровождать эти знамения. Именем моим буду изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносно выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Этого нету. Это очень мало, да, но это наше обетование. Это, может быть, вот те хананеи, которых мы еще как бы не выгнали, те области, которые нам обещаны, но мы не завоевали. Может быть так, но вот я как бы свое бремя пытаюсь вам передать, как я вижу, как хотелось бы, как бы должно быть в церкви. И нужно молиться об этом в Деяниях 4 главе 30 стихе. Апостолы там их припугнули, гонения на них. Им тяжело было, противостояние было большое. И они там молятся, Господь, дай нам смелость проповедовать Евангелие, а ты простри руку на соделание знамений чудес именем Иисуса Христа. Они так молились, и Бог ответил, нам потряслось. И первая церковь, даже вот исторически, как будто она действительно и двигалась в этой сверхъестественной силе. Для чего все? Это все для того, чтобы другие спасались через эти знамения. Знамения чудеса, конечно, это... Можно не... Да, видеть знамения чудеса и все равно не верить. И все-таки есть люди, которым знамения чудеса, они очень помогут. И первые христиане так проповедовали, и мы должны так стремиться, если не получается, размышлять, исследовать себя и молиться, просить об этом, как вот в 4 главе Деяния молится. И Чак Смит тоже, у него было, он тоже видел, что не совсем все так, вот, как в книге Деяния, и он тоже молился и тоже желал того дня, когда церковь будет в этой полноте. Силы знамений и чудес. Так должно быть в церкви. Дальше. С 20 по 24 стих. Притом я остался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевший о нем известия увидит, и не слышавший узнает. Это-то много раз и препятствовал мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в этих странах, а с давних лет, имея желание прийти к вам, как только предприниму путь в Испанию, Испания это вообще было для Павла далеко, то есть Сербия была как бы далеко, а тут он вообще в Испанию собрался, да, до коровьей в земле это было вообще в прямом смысле для тех времен. Вот. Ибо надеюсь, что проходя, увижусь с вами и... что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. На тот случай, если кто-то будет говорить, а что это вот Павел игнорирует нас в Риме, да? Павел, когда начинал первую главу Римлянам, он там говорил, вот откройте со мной, с 9 по 15 стих первой главы. «Свидетель мне Бог, которому служу духом моим в благословении Сына Его, что непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божья когда-нибудь содействовала мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, То есть утешится с вами веру общей вашей и моей. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия до сих пор, чтобы иметь некий плод у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам, невеждам. Итак, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. То есть было какое-то такое мысль у кого, типа, а что это Павел такой в Рим-то не приходит? И Павел объясняет это, в частности, то, что было гораздо больше нужда, где вообще никак Евангелия не слышали, где никаких синагог не было, где вера в единого Бога вообще была забыта тысячелетия назад, вообще о Христе ничего, да, о Мессии, о пришествии. И он стремился помочь таким людям, которые как бы в большей тьме, что ли, находились, да, а не там, где уже какая-то работа началась. И поэтому, а в Риме церковь уже началась, кто-то как-то по-другому она началась. Павел не был основателем этой церкви, он не знал римлян лично вообще, он их не знал. Вот. Однако мы видим его сердце и его желание прийти, он непрестанно вспоминает в молитве о них, да, молится. Вообще трудно молиться, кого вы не знаете. Трудно молиться, непрестанно причем. Ну, когда знаешь, легче молиться, там, человека, там, родственника или как-то, да? Не знаю. Вот. Но Павел, он считал, что он должник всем. И людей, которых он не знал, он считал, я должен за них молиться непрестанно, да? Вот такое сердце Христа у него было. Это, конечно, тоже для нас, как бы, куда расти, да? Да, понятно, мы молимся за тех, кто нам близок, но молиться о всех людях, да, о тех, кто мы не знаем, от сердца молиться. Считаю ли я, что я задолжал всем любовью, вот как Римлянам 13 глава 8 стих говорится. И он здесь говорит, наслажусь общением с вами. То есть, обратите внимание, он не знал римлян. И мы по природе, вот по плоти, как мы, вот если ты не знаешь какую-то компанию людей, ты не уверен, а как я туда приду, я не знаю, чего я там получу, и как я там буду полезен, как я наслажусь там общением, как бы, ну, такая неуверенность есть. Ну, ты не знаешь людей, да? Но такое происходит, это наша неуверенность, потому что мы немножко по закону, по плоти как бы размышляем, да, а забываем, что у нас единство есть во Христе. Дух Христов с нами, Дух Христов с этой группой христиан, которых мы никогда не видели, которые далеко, которые не знаем, да, которые, может, по-другому там некоторые вещи смотрят там, одеваются как-то, говорят по-другому, да, но самое главное у нас единство, да, и Дух, и Бог там, и поэтому мы можем насладиться, да, это тоже призыв для нас идти в эти неизвестные места, ну вот на конференции иногда, я тоже не особо общительный человек, я считаю, но я приезжаю на конференцию, встречаюсь с людьми, которые я не знаю, я получаю благословение, я наслаждаюсь общением, и от меня они тоже что-то получают, неизвестные люди, да, потому что у нас вот во Христе, да, и вот это вот не только общаться вот с кем ты привык, общаться с тем, кто ты знаешь, но это так все, так и язычники обычно тянутся к тем, кто вот близок к ним, да. Но у нас вот эта духовная близость во Христе, Дух Святой, и Павел это, конечно, он широко на это смотрел, и вот нам тоже так относиться к другим христианам, мы можем им послужить, и они нам могут послужить, потому что мы все вот во Христе так смотреть, духовно смотреть вот на такие вещи. И Павел был уверен, что когда он пойдет в Испанию, в это трудное, неизвестное путешествие, он получит поддержку в Риме от людей, которых он не знал. Но он уверен, что Христос, благодать действует там, и он получит это назидание. Дальше, с 25 по 28 стих. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым, ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними, ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны им послужить и в телесном. Пока я в Иерусалим иду, там трудно, там опасно, там эти фанатичные законники, вот, но я иду туда послужить, да, Дух предсказывает мне, что там везде опасность, узы, побиения меня ждут, но я туда иду, чтобы послужить Христу, людям. В частности, он здесь говорит, он нес финансовую помощь от греков христианам в Иудее. от христиан греков он нес материальную поддержку, потому что христиане в Иудее, там были особые гонения, если ты христианин, все, тебя изгоняли из синагоги, твое имущество могли отнять. Ну, то есть там бедность среди христиан могла быть гораздо больше, чем у язычников греков, а греков так сильно на тот момент христиан не гнали, особенно вот где Коринф, там Македония, там было более-менее. Вот, и материально христиане решили помочь, и через Павла, там еще каких-то братьев верных, они послали такую ощутимую помощь финансовую. То есть вот это было тоже часть служения, не только слово, но вот материальную поддержку Павел собрал и нес верующим иудеям. И, если так подумать, вообще удивительно, как Евангелие, оно устраняет вот эти вот вековую вражду, вековые недопонимания, разногласия. Политика уходит с повестки. Потому что вообще между греками и иудеями была огромная стена. Иудей бы не сел с греком за один стол есть и... Да куча всего, вражда, по сути дела, у них была по многим причинам. Но здесь греки обратились ко Христу, и мы не видим никакой вражды. Они готовы пожертвовать большими средствами, чтобы помочь, где вот по плоти раньше было недопонимание, вражда, и что нам эти евреи, а что нам эти греки, вообще нечистые и все такое, да. Но вот благодать, она объединяет людей. Не потому, что мы все достойны друг друга. Просто она учит нас принимать друг друга, как Христос принял нас, славу. А различия там были, серьезные между греками и иудеями. Просто очень были серьезные. Но Евангелие, да, Христов, кровь Христа, она убирает вот эти вот различия в политике, там, в культуре и так далее, и так далее. Это удивительно. Как бы нам тоже, несмотря на всякие вот эти перипетии, тоже сохранить единство со всеми верующими во всем мире. Как бы пусть Дух Святой поможет нам, есть в чем расти. Да и должники, они перед ними, вот тут Павел тоже так поворачивает, греки. Что важнее, духовное или физическое? Что важнее, духовное или физическое? Аминь. В воскресенье мы так говорим, конечно, здесь правильно, да? Но на самом деле мы должны, это наша философия по жизни должна быть, да? Духовное важнее. И получается так, что благодаря иудеям, да, спасение пришло с Сиона, да, для язычников, для греков. Они получили вечную жизнь, вечную радость, вечное блаженство, вечное богатство, да, благодаря проповеди и Евангелия, которое пошло из Иерусалима, конечно, они стали неописуемо богаты, греки, христиане. И это пустяки, Павел говорит, если вы деньгами поделитесь, поддержите их вот сейчас вот в этом физическом голоде. Духовное, оно важнее, оно более богатство такое. Вот. Но надо обновляться умом, мы живем в материальном мире, где вот все построено на материализме, на деньгах, на вот такой человеческой силе, славе, и надо не сообразовываться, а обновляться нам умом и понимать, что мы богаты, прежде всего духовно, и те люди, которые нам послужили духовно, благодаря которым мы или укрепляемся, или спаслись, или они нас поддерживают. Церковь нас поддерживает, да, духовно. Церковь нас сделала богатыми, она поддерживает наше богатство духовное, укрепляет нашу вечную жизнь, наставляет нас и так далее. Поэтому, чтобы не было мысли, что вот я тут только духовное, я знаю, что вы жертвуете, но все равно как бы скажу, чтобы не было такой мысли, что а что тут я буду жертвовать, что-то я буду давать деньги, это все не важно, самое главное, духовное, не приставайте ко мне с этими десятинами и так далее, чтобы такого делать, это неправильно. Если мы получили богатство духовное, то и отдать церкви материальные или деньги, это нормально, это не очень много по сравнению с тем, что мы получили. Но я знаю, вы жертвуете, но все равно такое иногда бывает, выскакивает иногда. Поэтому вот иметь вот это отношение. Если мы посеяли у вас духовное, Павел Коринфянам говорит, велико ли то, что если пожнем у вас телесное. Да, то есть в Коринфе немножко там были вопросы. Вот. Вот мы, вы молодцы, мы как церковь, вы лично жертвуете на Донбасс, вот поездка будет опять еще одна, очередная в понедельник, миссионеры поедут там и материально поддерживать, и больницы поддерживать материально, ну и Евангелие проповедовать, поддерживать людей духовно, на это все деньги нужны, мы в этом участвуем, будем продолжать это так делать. Это хорошее служение. Мы от Христа столько много послужили, то есть получили, и наше материальное, это по сравнению с тем, как мы богаты во Христе. Ничто, будем щедры в этом и будем это делать с радостью. Аминь. Я там потом пошлю ссылку, куда можно вот именно на эту миссионерскую поездку пожертвовать. Ребята едут в Северодонецк, в Мариуполь, едут в Винакиво, едут, чтобы там помочь. Вы знаете, какие там трудности, ну и чтобы поддержать и верующих, и просто людей, которые вот... Да, в таких ситуациях война и все, как бы им нужна надежда, потому что очень много в жизни разрушилось, то, к чему они привыкли, они думали, будущее будет так, а вот сейчас разруха и вообще непонятно, и люди в шоке, где им поддержку найти? Конечно, в Евангелии, да. И мы тоже в этом будем участвовать, когда вот не только и сами едем, но и материально. Аминь. Это тоже мы распространяем. Евангелие, слава Богу, вот мы живем здесь в Москве, как бы, ну, такой процветающий город, как бы, есть возможности, вот, будем щедры. С 29 по 32 стих. «И уверен, что когда приду к вам, приду с полным благословением, благоствованием Христова. Между тем, умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мной в молитвах за меня к Богу, чтобы избавиться мне от неверующих людей, чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым, дабы мне в радости, если Богу угодно, прийти к вам и успокоиться с вами». Павел уверен, с одной стороны, что после Иерусалима он придет к римлянам, с радостным свидетельством о проделанной поездке миссионерской, засвидетельствуешь, вот. Потому что Бог с ним, благодать с ним, ничто не разлучит с любовью Божией, все будет, вот как говорится, во славу Божию. У Павла была эта уверенность, несмотря на то, что у него эта уверенность, он просит и даже умоляет, чтобы молились, что именно так и произошло. Вот такая вот интересная вещь, такая комбинация. Сила Бога, обетование Бога, и в то же время наша вера и наша молитва, да? И он просит, чтобы так все и было, как Бог обещал, по молитвам, не автоматически, да? Вот это, я не знаю, иногда мы это не улавливаем. Царство Божие, оно придет. Аминь? Оно придет. Но оно не придет просто так, оно придет, потому что множество поколений собирает этот фимиам и молится, да придет твое царство, понимаете? Оно придет, но оно придет также, потому что святые просят, чтобы это царство сюда пришло. Понимаете, вот такая вот, как бы, Божья часть, да, и наша часть. Ну, это вера наша часть, да, и мы молимся, да. Поэтому не сделайте ошибку, ну, там, благодать, сила Божья, ну, все будет, как будет. Не имейте, потому что не просите. Кто там, Яков сказал, да, вот, как бы... Наша часть – это вера, упование, молитва. Не автоматически это происходит, да. Да, вот о благодати я изучал, но я должен в трудных ситуациях применять эту благодать, сказать себе, что ты унываешь, Бог тебя любит, ничто не разлучит. То есть мне надо сделать усилие. Чтобы сделать усилие, мне надо почитать, напомнить себе об этой благодати, понимаете? И тогда эта благодать, которая мне обещана, она и будет сбываться в плане мира, силы, откровения и, возможно, даже чудес сверхъестественных и так далее. Нужно об этом просить. Но если это обещано, если это для нас, да, покорять всех Евангелию, да, то... Добавить молитву, веру, и Бог исполнит обещанное, раз это по воле Божией. И Бог ответит, да? И Бог ответил вот здесь вот на эти молитвы римлян о Павле. Но вот давайте вспомним, как это все происходило, да? В книге Деяний, это вот это четвертое путешествие Павла, или путь в Рим называется. Вот по сути дела, о чем он говорит, молитесь, это вот мы знаем, уже потом, чуть позже это произошло, путешествие в Риме, или четвертая миссионерская поездка, да, он там молится, чтобы от этих вот фанатичных законников, иудеев избавиться, вот, чтобы для святых это было хорошее служение, вот. Но что, когда Павел туда пришел, что там произошло? Что все было гладко? Нет. Его избили, арестовали, да? И потом по пути в Рим он еще кораблекрушение потерпел. Да у него там вообще, это что, это же во славу Богу? Это что, ты, я буду молиться? И вот такое, как бы, да? Что, ответ на молитву, как бы, да? Ему там сказали: Павел, тебя вот свяжут вот так вот и вообще, как бы, да? И он в тюрьме там сидел, его не отпускали, потому что взятку от него хотели. И это что, вот мы, я буду молиться, и вот так вот, да, я думаю, вы помолитесь, и как бы, чтобы вообще все, да. Но Павел, когда он пришел в Рим, да, но уже в книге Деяний пришел, он не был постыжен, хотя он испытал это кораблекрушение, заключение, и он, по сути дела, в цепях пришел. Павел, это ты называешь полное благословение, ты пришел в цепях, вот к тебе приставлен охранник римлян, да? Павел считал, да, потому что я помог там этим христианам материально, я перед Синедрионом опять свидетельствовал, я свидетельствовал перед этими чиновниками, перед этими наместниками кесаря, там, кто там правитель был, там, вот в книге Деяний мы читаем, римлянам я свидетельствовал, сотнику, тысяченачальнику я свидетельствовал. Павел хотел, помимо всего, дойти и свидетельствовать власти римской. И, по сути дела, у него это получалось сейчас. Хотя он заключен, но Слово Божие, оно не ограничено. И Павел, он не был постыжен. Он знал, что молитвы отвечены, и Евангелие распространяется, и люди покоряются в вере, хотя сам он в цепях. Понимаете? Как-то ты покоряешь других в вере, а сам ты что, в цепях? Как-то ты такой сильный, духовный, Бог тебя любит, а сам ты, вот, образно говоря, по жизни ты весь скованный, столько у тебя проблем. Где слава Божия? Как ты сегодня в воскресенье, за что ты прославишь Бога? Как ты ему воспоешь? Где? Ты же молился, что Бог ответил вот так, да, понимаете? Бог отвечает не так, как мы хотим, потому что мы, конечно, ну, как бы, понятно, мы хотим, чтобы наша плоть ни в коем случае не страдала, да, вот, но мы понимаем, сегодня напоминаем, что дух спасения, духовная работа, она важнее, да, и Павел, он нес эту победу людям, и несмотря его обстоятельства, они, Бог использовал эти обстоятельства, он сам говорит, только во благо, там вся притория услышала Евангелие, и там до какого-то там дома уже чуть ли не самого кесаря, там родственники у него уже некоторые или какие-то слуги уверовали, Павел видел в этом. Это было большое свидетельство, да, Евангелие, оно приходит вот через такие обстоятельства. Да. Готов ли я так служить? Помолитесь за меня. Я надеюсь, вы помолитесь, все будет гладко. А готов ли я молиться сам, да, и служить, если Христос будет прославлен, но мне будет тяжело и скорбно. Но вот Христос так спас нас, Павел так служил, и благодать нас призывает, ну, отдать свои тела в жертву. Вот. Но Бог не всегда нас будет спрашивать, Он просто будет ставить нас перед выбором, и у вас не будет никакого выбора, только читать эти истории и смиряться, и сказать: да, Бог, не моя воля, но твоя. Теперь я вижу твою силу, я вижу твой план, я вижу, как ты используешь это все во благо. И если даже сейчас не вижу, я знаю, что ты все это обратишь во благо, потому что любящим все содействует ко благу. Вот эта благодать нас научает, в 8 главе мы читали. И вот это интересное, да, за него столько людей молилось, за Павла. И Евангелие, оно распространялось. Но не значит, что вот ему было легко. Кораблекрушение, там, сколько он в море провел, ну. Но Бог, ну, смирял он его тоже. Смирение – это тоже сила, да? Потому что смиренным Бог дает благодать. Вот, и вот эти кораблекрушения, эти жалобы, плоти, они полезные, они не мешают распространению, они помогают смирению, помогают нам и помогают делу Христову и нашему делу для Христа. Аминь. А тоже обновляться надо умом, не мерить все вот по благополучию, как бы, да, и не мерить ответ молитвы, благополучный ответ или нет. Он может быть неблагополучный с человеческой точки зрения, но это по-прежнему Божья воля и сила Божья. Павел не постыжен, и всякий верующий не постыжен. Аминь. Интересная тема, как, через что там Павел был спасен вот в этом путешествии в Рим. Но это отдельная тема, я, может, потом в чате напишу. Много скорбей у праведника, но Бог от всех их избавляет. Аминь. Скорбями мы входим в Царство Божие. Да? Иисус победил мир, Он предупреждал нас о скорбях. Да? Но воин, землепашец, у него скорбь, но у него результат. Да? И у нас, может быть, скорбная жизнь, но главное результат Евангелия, а значит, в этом наш смысл и победа, и мы благодушествуем и радуемся. Потому что в конце радость, победа, вечная жизнь. В конце концов, все у верующего прекрасно. Не просто хорошо, а прекрасно. У каждого верующего Бог все приведет, все будет потрясающе. Никаких сожалений, никаких там вопросов. Мы тоже столько скажем, слава Богу за Христа. И каждое колено тоже преклонится и прославит. Все Бог четко делает. Больше веры, больше веры. И последний стих, 33. Бог же мира, да будет со всеми вами. Аминь. А как иначе? Бог с нами. У меня Семен что-то там наслушался, приходит. Мы русские, Бог с нами, говорит. Мы христиане, Бог с нами, аминь. Это мы точно можем сказать. Мы христиане, Бог с нами, Бог с нами. И вот эта простая фраза, да, и мы часто прощаемся, говорим с Богом, да, но в ней очень много. Бог мира, то есть покоя, да, в смысле. Если вот этот Бог мира, Бог покоя со мною, то значит, у меня есть покой. Потому что все, что мне нужен Бог. Не важно, как там ситуация, политика, здоровье, взаимоотношения с людьми, то все, всякие переживания. Если Бог со мной, то у меня есть мир. Потому что вся жизнь, вся вселенная, со всеми, то, что мне дорого, то, что прекрасно, хорошо, она на самом деле в Боге. Она вот не здесь, не за окном, она в Боге. И если у меня есть Бог, у меня есть мир. У меня все, что мне нужно. Главное быть с Богом. Вот это вся проблема человечества. Да? Грех по благодати устранен, и теперь у нас есть уверенность, мы нету страха, все. Ничто не разлучит нас от любви Божией благодаря этой благодати. Бог с нами, Бог мира. Иногда надо просто отложить этот страх и напомнить себе, Бог со мною, Бог с нами. Это все. Христос нас так принял, у нас теперь такая уверенность и тоже напоминание, опять же, в конце, что и чтобы мы других тоже принимали, потому что вот по благодати. Все это по благодати, это уверенность, что Бог с нами. И если кто-то, как мы до этого говорили, кто-то там немощный или спотыкается, Бог силен его восстановить. Что ты осуждаешь чужого раба? Бог силен его восстановить. Бог с ним по-прежнему. Хотя, может быть, что-то он действительно неправильно делает. Но вот эта вот благодать, какие-то мнения, не надо зацикливаться на этом. Бог с ним, Бог восстановит свое время.